Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера» наша еженедельная субботняя программа «Седмица». В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов.
Добрый день.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 27-е воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. Итак, по сложившейся у нас традиции, попробуем разобраться в смысле наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за Божественной литургией. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла Ефесянам из 6 главы, стихи с 10 по 17. И в этом отрывке есть какие-то моменты, которые требуют, на мой взгляд, комментария священника. Апостол пишет: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекайтесь в всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». И вот тут у меня вопрос. Если нам на каждой проповеди говорят, что наше дело – разбираться в своих грехах, и это наша первая и главная задача, а все остальное факультативно и далеко не для каждого. Так вот, если мы будем ставить себе задачу брань против духов злобы поднебесных, то я думаю, что с гордыней, по крайней мере, у нас будет все в порядке. А что касается борьбы с теми грехами, которые у нас непосредственно внутри, я думаю, что гораздо интереснее же бороться с властями и мироправителями тьмы века сего.
Ну, знаете, вот у Никодима Святогорца есть замечательная книга «Невидимая брань». Именно про эту войну идет речь, потому что тут же сказано, что наша война не против плоти и крови. Что значит плоти и крови? Против людей. То есть нам нужно воевать не с людьми. Хотя это как раз вот проще всего. Там стал человек, воцерковился, стал христианином, и вот пошел воевать, чтобы мама с папой стали верующими, чтобы муж стал верующим.
Чтобы землю в Гренаде крестьянам отдать.
Чтобы, да, ну и всех остальных тоже, да, детей там воцерковить. Вот, батюшка, я так вот их поучаю, они все никак. Вот сколько мне людей приходит, и скорбь какая. Родители пожилые все никак до церкви не дойдут, сколько я им не говорю. Или вот там дети уже выросли, там им уже не 5 лет, их за руку не притащишь, вот они тоже в храм не идут. И вот мы воюем против плоти и крови. А апостол Павел говорит: подождите, у нас брань не против плоти и крови, у нас брань духовная. И можно, конечно, тоже, как вы правильно сказали, Марин, сказать: вот, дьявол во всем виноват, а то его братья. И начать вот войну против нечистых сил, хотя даже если бы это было так, то могли бы потерпеть сокрушительное поражение, потому что могли бы нарваться на те слова, которые сказал дьявол Симону Волхву, что «Христа знаю, Павла знаю, а ты кто такой?» Мне всегда кажется, если начать там каким-то образом выступать против него. Ну, то есть, с одной стороны, вот я, нам, как священникам, Бог дал определенное обязательство, определенную власть, если можно так сказать. Во время крещения мы читаем запретительные молитвы, где достаточно так обидные слова произносим в адрес нечистой силы и просим не приближаться. Точнее, приказывает именем Господа Иисуса Христа, приказываем не приближаться к новокрещенным. Но в целом духовная брань означает не то, что вот дьявол такой плохой и тебя такого хорошего соблазняет. Это не так. Дьявол использует то, что ты сам готов ему предоставить. То есть я вот недавно только с одной женщиной об этом беседовал, что Христос нас защищает полностью от действия нечистых сил. Вот особенно вот после этих запретительных молитв, если вчитаться в их смысл. Но мы, как жители города Карфаген, в нас находится какой-то предатель, который может осаждающим врагам открыть дверь. Они ворвутся и разграбят весь город. Так оно и случается. То есть мы сами даем повод дьяволу воспользоваться и, значит, начать в нас какие-то действия. Это не происходит без нашей воли. А то было бы как, что мы такие бедные, несчастные, вот такие вот святые, а вот этот лукавый там, значит, нас обижает. Это как знаменитый анекдот, когда в пост двое монахов на свечке, значит, пытались приготовить яйцо. И входит игумен и говорит: так, братья, что это такое вообще происходит? Сейчас же пост. Он говорит: ой, нас лукаво попутал. И бес из угла отвечает: неправда, я такого вообще придумать не мог. Не надо меня приплетать к этому. Вот, у нас та же самая история. Поэтому наша брань против духов злобы поднебесной, ну, это в том числе против своей злобы, против своей, ну, как бы дьявол он поддерживает, он дает нам, как бы он, тот огонь, который в нас появился уже, не огонь веры, а наоборот, огонь страсти, страдания, он просто его разжигает, он раздувает, он поддерживает эту идею. И, вы знаете, вот можно было бы легко на него спихнуть всю ответственность. Вот там, Адам с Евой, что они сделали? И как раз спихнули на него всю ответственность. Ну, там, Адам спихнул на жену, слабая позиция совершенно.
Ну, почему на жену, которую ты мне дал?
Да, ну, то есть на жену и на Бога. Такая очень слабая, не мужская позиция. А Ева сказала: да это вообще змей. Вот. И мы постоянно говорим, на исповеди в том числе, это вот бес меня попутал, вот батюшка поэтому накричал на детей. Да. Он всего лишь поддержал, то вот он в ту дверь, которую ты открыл в своем сердце, он просто вошел. Ему даже не пришлось стучаться или как-то там выламывать эту дверь. Он просто вошел, потому что дьявол не может нарушить вот, запрет, который дан от Бога. Только если человек сам предоставляет вот такой инструментарий, тогда уже дьявол начинает играть на нашем сердце.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Луки, из 18 главы, стихи с 18 по 27. Эта история хорошо, я думаю, известна почти всем нашим слушателям. История о том, как некто из начальствующих спросил: «Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, только Бог один. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и мать твою». Он же сказал: «Все это я сохранил от юности моей». И, услышав это, Иисус сказал ему: «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. И завершается эта фраза, которую знают, по-моему, все, и верующие, и неверующие, и те, кто вообще никогда Евангелие не открывали: «Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Слышавшиеся сказали: «Кто же может спастись?» Но он сказал: «Невозможное человеком, возможно Богу». Вот история просто наизусть известная большинству православных верующих. Но это, к сожалению, мало меняет нашу жизнь, то, что мы знаем эту историю. Вот если подумать применительно к самому себе, почему так сложно что-то отдать? Нет, до определенного порога это многим удается. То есть, ну, волонтерские движения, поделиться. Вот в церковь многие приносят и продукты какие-то, и одежду, и какие-то вещи для нуждающихся. То есть есть масса способов поделиться. И многие люди пользуются этими способами, даже из тех, кто не ходит в церковь. Но есть какой-то предел, за которым становится почти невозможно отдать в особенности что-то, что ты очень любишь. Я так уверенно об этом говорю, потому что у меня по молодости в период неофиста была такая попытка. То есть я думала, как бы мне избавиться от этой привязанности к вещам, и я подумала, что самый лучший способ – это отдавать... Вот отдать любимую кофточку, не просто вот поделиться чем-то, а вот то, что самой очень нравится. Боже, как это трудно. Это так трудно. При том, что ты живешь в обычной своей жизни, ты об этом не задумываешься. И не жалко тебе там ни кофточки, ни юбочки, ничего. Но в тот момент, когда ты решаешь ради Бога ее отдать, это просто какой-то немыслимый подвиг в твоей жизни.
Знаете, тут мне две вещи видятся. Во-первых, этот юноша, он был благочестив. И сказано, что даже Господь как-то возлюбил этого юношу. Потому что он действительно старался что-то выполнить, какие-то там вот эти... Христос перечисляет заповеди, кстати, относящиеся именно как к человеку. «Не убей, не укради, почитай отца и матерь». То есть это вот конец декалога. Не первые четыре заповеди о почитании Бога, а вот именно к ближнему. И, в принципе, это означает, что парень был неплохой и вот социально проявлял себя очень по-хорошему. Почитал родителей, никого не обманывал, не крал. И очень часто люди приходят на исповедь, и они даже не знают, честно, в чем каяться. Они не понимают, а в чем проблема-то? То есть я все, ну, делаю... Я вообще, как мне, помню, один мужчина на исповеди говорит: «Батюшка, да я вообще хороший человек». Да, я говорю, да кто ж спорит-то? Конечно, хороший. Вот. Но люди вот они реально не видят, ну, каких-то проблем. То есть я все, ну, что нужно, делаю, налоги плачу, с соседями не ссорюсь, с родителями нормальные отношения. Там, ну, как бы, жене не изменяю. Какой-то минимум есть. Ну, хорошо, чтобы выжить, этого хватает. Но Христос говорит, чтобы быть моим учеником, тебе придется, ну, идти за мной налегке. То есть от чего-то отказаться, что-то снять, что-то, ну, пойти за Христом, это, ну, не такое простое путешествие будет. Это не прогулка, не некий променад по питерскому поребрику. Это серьезная, как бы, история. И поэтому, да, ну, придется что-то вот тяжеленькое, ценное, то, что у тебя там есть, убрать. И причем это у всех по-разному. Это вот для этого юноша, видите, как его дернула именно материальная тема. Для кого-то это карьера, для кого-то это какие-то вещи, связанные с информационным пространством. Кому-то не хочется отказываться от любимой пищи, а кому-то еще чего. Ну, у всех своя привязанность. Как мне одна женщина сказала, говорит: «Батюшка, я не представляю, как я буду в Царстве Божьем без любимой машины». Можно, типа, как-то попросить, чтобы ее с собой, мою любимую ласточку, взять. Ну, как-то может быть. И знаете, как находят же до сих пор гробницы древних царей, которые туда клали, ну, буквально все, там, весь свой скарб, и мечи, и украшения, и золото, и коня любимого, и даже наложниц. Так что вот... Это кажется, что это было очень давно. Сейчас люди свой любимый телефон и свою ласточку-машинку, куда вложились столько, жалко. Вот. И, ну, вот Христос говорит: если хочешь за мной идти, придется идти налегке. Налегке. И это, ну, да, больно. Но это, знаете, у нас, может быть, не получится, если мы не поймем, а что там. Почему апостолы-то в итоге пошли? Им же тоже было что терять. Они просто реально поверили, что там что-то большее. Причем они сначала подумали, что будет что-то больше в материальном плане, что они станут друзьями Мессии, и их поставят на какие-то высокие должности, справа и слева они будут сидеть и каким-то образом властвовать. А потом оказалось, что путь на Голгофу, путь на страдания, и их почти всех убьют в итоге-то, этих апостолов. Поэтому следование за Христом это в том числе означает в какой-то промежуток, да, какие-то испытания, какие-то... неудобство, выход из зоны комфорта пресловутый. Но в конечном итоге это нечто потрясающее. Ученики, вот апостолы, если почитать их житие, они всю жизнь вспоминали о том, как они ходили с Христом, как он им что-то говорил, детали, вот почему евангелисты там все это писали. Сейчас чувствуется любовь вот ко всем этим эпизодам. И уж, конечно, то, что они видели воскресшего Господа, это настолько их произошло. Это самая высшая точка в их жизни. Ну и вторая точка, что они встретились наконец со Христом в момент мученической кончины. Поэтому пускай нас не пугает, как этого юношу испугало, что придется от чего-то отказываться, мы получим нечто в миллиарды раз превышающее то, от чего мы откажемся. И это должно нас вдохновить не бояться и идти за Христом.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего в воскресенье предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Как всегда, в рождественским постом мы... благодаря нашему церковному календарю имеем возможность каким-то образом заполнить те лакуны в познании Священного Писания, которые у нас в огромном количестве сохраняются на протяжении всей нашей жизни, и вспомнить наиболее ярких пророков ветхозаветных. Вообще вот эта тема «малые пророки», сама формулировка достаточно загадочная, потому что, ну, какие же они малые? Не очень даже великие люди. Вот, в частности, те два пророка, которых мы будем вспоминать на этой неделе, пророк Наум 14 декабря и пророк Аввакум 15 декабря. Но один закрыл тему Ниневии. У нас уже был один пророк, который очень расстроился, когда ниневитяне покаялись, и ничего не получилось с его пророчеством. Вот это была серьезная жизненная катастрофа. Но прошло какое-то время, и пророк Наум практически повторил предреченную гибель Ассирийского царства, которое, собственно говоря, по... словам пророка дословно и произошло.
Да, это, кстати, очень хорошо показывает то, что если один раз у нас получилось, ну, вот как бы мы пришли, принесли покаяние в грехах, даже в очень серьезных, которые сулили нам, ну, очень большие беды в жизни, и Господь, ну, готов принять блудного сына, простить, но дальше должно что-то поменяться в жизни. То есть вот это наша проблема большая, что от исповеди к исповеди мы плюс-минус в одном и том же, а иногда даже вот, ну, человек совершил тяжкий грех, допустим, измены. И он пришел сокрушенно, покаялся, там, епитимию понес, все. И Господь вторгается в собственный закон и совершает чудо, он отменяет правила, потому что предмет, подброшенный вверх, всегда падает вниз. И нам хочется, конечно, иногда мыслить, как будто вот Господь такой жестокий, нас наказывает. Но, как говорит апостол Иаков, мы сами искушаемся от своих страстей и похотей, и мы сами наказываемся. То есть мы совершаем грех, мы несем за это последствия, а не то, что когда Господь нас мстит нам. Вот. И Господь, наоборот, по своей любви, при условии покаяния, готов отменить приговор. И он это делает как раз по отношению к ниневитянам, которому уже приговор произнес пророк Иона. Вот. И потом, да, действительно очень расстроился, говорит: «Я так и знал, что ты Бог, Бог милосердный. Вот с тобой, как бы, ты вот обещал, а не выполнил». В общем, он расстроился действительно. Но потом Господь ему показал тыкву, вот, и сказал, что вот ты жалеешь там о тыкве, которая умерла за одну ночь. А мне говорит, что это же мои дети. То есть Господь, он нас действительно очень ценит и дает всегда нам второй шанс. Но если мы его не используем, а просто пришли такие: «О, отлично, меня простили», пошел дальше жить, ничего не поменялось. И, к сожалению, ниневитяне не восприняли вот это милосердие Божие, не приняли этого урока, не поменяли свою жизнь. Это, в первую очередь, гордыня, то, что погубило не одно царство людское. Нужно сказать, что даже некоторые христианские империи потом потерпели крушение вследствие того же самого. То же самое человеческой гордыни, когда люди начинают вот мнить себя выше уже чего-то, там, это неприступное. Вот город Константинополь, это считалось вообще неприступный город, невозможно было взять. Никто вообще в мире считал, что это вот какой-то священный город, мистический, который просто невозможно взять. И когда его первый раз взяли, те, кто его осаждал, сами очень сильно удивились, что это вообще возможно. То есть разрушился вот этот ореол. Вот жители Ниневии, они были абсолютно убеждены, что им ничего не грозит, что они там... Они очень удачно эту осаду держали, когда на них напали.
Ну, когда тигр разрелился, там уже можно было не сомневаться.
Ну, а потому что всегда какие-то внешние обстоятельства, погода, там еще что-то. Там Константинополь первый раз взяли из-за того, что калитку забыли закрыть. Просто забыли, ну, там, так невозможно было зайти, но как будто бы там случайно забыли калитку закрыть. Но говорят, что специально дают. И какой-то просто отряд непонятный, маленький, который мимо проходил, он даже вообще не представлял такую удачу. Взял, зашел, разграбил город. Нормально вообще. Вот, поэтому, если не вы... Ну, вот есть там страна невыученных уроков. Вот Ниневия — это страна невыученных уроков. Они не восприняли, не поняли. И вот пророк Наум приходит еще раз. Причем, видите, Господь дает им второй шанс, но люди не всегда его воспринимают. И мы не очень любим слушать неприятную информацию. Тогда еще не было возможности просто взять и выключить, нажать кнопку красную, чтобы просто не слушать. Вот. Или проголосовать ногами. Знаете, вот я иногда смотрю, так выходит священник на проповедь. И часть прихожан такие, хоп, и вышли из храма. Особенно если какая-то тема тяжелая, и проповедь будет обличительная. Вот.
Но ведь обличаемые никогда не любят слушать обличения. Вот ассирийцы не любили, в результате поплатились всем, что имели. Но Вавилонское царство тоже не любило. И пророк Аввакум в этом смысле хорошая иллюстрация. Хотя сам он до освобождения своих соплеменников из Вавилонского плена не дожил, но он же говорил все человеческими словами, но никто слушать этого не хотел, и все считали, что глупости это все.
Они... Русским по белому, как у нас говорят. Не, пророки, они... Предельно просто говорили, ну, как вот потом Иоанн Предтеча говорил, покайтесь, приблизилось Царство Божие, что здесь непонятного? Все понятно. И помните, Христос потом спрашивает у фарисеев, когда они ему задают искусительный вопрос, он говорит, скажите, а пророчество Иоанна Предтеча от Бога было ли от людей? И они очень, ну, боялись ответить, а как, то, что его почитали как пророка, если они скажут, что как от людей, то их побьют камнями, а если скажут, что от Бога, то почему не послушали, он же сказал. Вот эта дилемма стоит перед любым человеком, который слышит пророка. Причем сами пророки вот это тоже у нас не очень понимают. Это были невероятно интересные личности и очень трагические. То есть вот того же самого читаешь там пророка Иона, пророка Исаия, пророка Аввакума. Вот его разговор с Богом, он наполнен трагизма и непонимания. То есть очень многие пророки вообще, ну, как бы больше спрашивают у Бога, причем иногда с некой претензией, что, Господи, а как так? Почему ты выбираешь каких-то иноплеменников, чтобы наказать... Ну, то есть ты одних нечестивцев выбираешь, чтобы наказать других нечестивцев. А почему ты вот это делаешь? Ну, там, вопрошание этого знаменитого Иова, как он там вступает в разговор с Богом. Пророк Иона, которого мы сегодня вспоминаем. Пророк Исаия. И другие, вот эти малые пророки, они не малые не потому, что они какие-то меньше, чем другие, а просто есть четыре великих пророка, которые оставили очень большое наследие. В том числе Исаия, Иезекииль, Даниил, Иеремия. Вот. А есть 12, они поменьше именно по объему, но их значение ничуть не ниже. Просто вот. И изучение этих пророков является очень важной частью духовной жизни каждого христианина. И я вот недавно там несколько раз с прихожанами читали там пророка Михея. Ну, это просто поразительно. И я говорю, вот, ну вот мы читаем текст. Я говорю, это про те времена или про нас? Они говорят, это про нас. То есть ты читаешь то, что человек там несколько тысяч лет назад в Иудее, когда там кто-то кого-то осаждал, какие-то люди еще там на колесницах куда-то там ехали, какие-то непонятные названия городов, какие-то цари, а ты читаешь вот эти слова, И это абсолютно про нас. Вот просто вот мы сидим там, значит, в этом, в онлайне, да, смотрим в телефон, значит, у нас интернет, 4G, 5G, еще что-то там, машины ездят. Абсолютно та же ситуация. Нету даже... И ты даже иногда до страха. То есть откуда он узнал? Подглядывает за нами. Пророк Аввакум.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. «Седмица» на «Радио Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве священник Николай Конюхов. Мы на этой неделе будем вспоминать двух святых по имени Савва. Это преподобный Савва Старожевский, память его 16 декабря, и преподобный Савва Освященный, память его 18 декабря. Вот я бы, с вашего позволения, начала именно с преподобного Саввы Освященного, потому что он один из великих монахов, память о которых в нашем представлении – это те кирпичи, из которых сложено наше представление о церковной жизни. Правильно, неправильно, но эти великие святые, они ассоциируются как раз с фундаментом церкви, в которую мы ходим, в которой мы живем, в которой мы принадлежим. Но почему нам вот так важны такие вехи, как, например, преподобный Фёдор Студит, которому мы обязаны Триодию постной, или же вот преподобный Савва Священный, который подарил миру типикон. Это сейчас можно залезть в интернет и увидеть богослужебные указания на любое число, любого года, там, во всех возможных вариантах. А еще совсем недавно, перед началом службы, батюшка садился бок о бок с регентом или с псаломщиком, и вот составляли службу буквально в четыре руки, как при тренировке игры на фортепиано. И столько времени, не одно тысячелетие, церковь жила, исходя именно из этих правил. Почему так важна эта традиция? В конце концов, у нас столько копий ломается по поводу того, насколько можно ее трансформировать. Так вот, можно или нельзя?
Церковь – это живой организм, и богослужение в истории церкви, оно тоже претерпевало определенные изменения. То есть сердцевина всегда оставалась, и в первую очередь христианское богослужение строилось вокруг Евхаристии. Это первое, самое главное отличие христианского богослужения от того же самого богослужения храмового, которое было в иудаизме. И позже постепенно уже формировались исключительно христианские традиции, молитвы появлялись, гимны. Там псалтирь, она же исполнялась и в Ветхом Завете. Вот в первое богослужение, если посмотреть, она в основном целиком полностью состояла из псалтыри, и вот плюс Евхаристия. Потом уже стали какие-то вещи там появляться, как-то трансформироваться, как-то эта псалтирь стала оформляться, появились там антифоны, появились прокимны, еще что-то, то есть. А потом появилась гимнография. И все это постепенно формировалось, оформлялось, а потом появилось монашество как отдельный феномен. Уже к V веку это формируется, и монашеские общины начинают уже там параллельно развивать свое богослужение. свою там, особенность суточного круга, того, что у монахов они как бы профессионально этим занимались, молитвой, и у них было для этого и времени, они, собственно, для этого уходили, чтобы практиковать. И вот эти параллельные, параллельно развивалась, с одной стороны, как бы такая кафедральная приходская традиция, в том числе в Константинополе или там в Иерусалиме, а параллельно развивалась монашеская традиция, палестинская. И постепенно все это начинает распространяться. Люди приходили в монастыри, слушали, участвовали в этих богослужениях. И стало это все взаимно проникать. Это как сосуды, но это все в рамках одной церкви. И стал формироваться устав. Вот у нас сейчас наш типикон, по которому мы стараемся служить, понятно, всегда есть какие-то определенные упрощения где-то, где-то плюс-минус мы ориентируемся. Но в целом, конечно, это скелет нашего богослужения, то, на чем все, на некий базис, на котором все основывается. И он как раз имеет происхождение из Иерусалимского устава. А он, в свою очередь, основан на том, что было принято в обители преподобного Савва Священного. И нам важно, что это именно святоотеческая традиция. То есть это не просто некоторые люди пришли и сказали, так, давайте вот это убираем, это кромсаем, это нам неудобно, тут давайте поменьше молиться, тут мы спешим. Знаете, как мне один раз в храме богослужения, мы там читали канон, и подошла одна женщина и говорит, а можно чуть-чуть побыстрее, у нас в 8 начинается сериал, а там, как бы, мы должны успеть, как бы, это, может быть, сегодня там, значит, будем читать канон не на 6, а там на 2, чтобы успеть, значит, это. Ну, это с клироса подошла девушка. Вот, то есть не из этого исходили преподобные отцы, в том числе преподобный Савва, он исходил из другого понимания, из того, что нужно как-то, наоборот, побольше времени уделить Богу. Ведь это, там же два богословия, вот вообще вот этого суточного круга параллельно. Это, с одной стороны, освящение времени суток, то есть мы время суток освящаем молитвой. По-хорошему, есть заповедь о непрестанной молитве, и многие христиане понимали это буквально. То, что вот, совершая богослужение суточного круга, мы непрестанно молимся. Потому что там утренняя, вечерняя, три раза в день еще помолиться, 3, 6, 9 час. Вот, еще молитва перед засыпанием.
Междучасие.
Да, но это потом уже позже появляется. Потом там молитва перед засыпанием, перед тем, как заснуть. Молитва ночью обязательно, в честь молитвы Христа, который ночью молился, и там апостол Павел молился ночью. И при просыпании за утро, еще до захода солнца. 7 раз в день человек молится. И тем самым каждая эта молитва освещает 3 часа. Вот, как раз в 3 часа человек молится, тем самым как бы выполняя заповедь о непрестанной молитве. Это одна история, что вот мы молитвы освящаем время своей жизни и время суток. А с другой стороны, это очень важная богословская история про то, что я Богу приношу некую жертву. В древности это были кровавые жертвоприношения там, тельцов, да, в Иерусалимском храме. А сейчас, и, кстати, уже даже в межзаветный период там была история о том, что молитва вменяется вместо жертвы. Воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Уже вот в этом псалме мы видим отсылку к тому, что мы можем вместо жертвы принести воздеяние рук, ну, то есть молитву. Молитва вместо жертвы. И а для нас важно не только с Бога забирать, не быть эгоистами, только с Бога что-то брать, но и Богу отдавать. И вот в этом как раз вот мы Богу отдаем свое время, уделяем Ему свое время и даем жертву хвалы. Если кто вообще на службе слушает о том, о чем вообще, что происходит, не просто в своих мыслях витает и думает там, как он потом, куда пойдет, и куда завтра поедут, и какие задачи по работе еще нужно выполнить. А ну, осознанно участвует в богослужении, он, может быть, слышал такое, что милость мира — жертву хвалы. Вот, то есть там, когда перед евхаристическим каноном диакон призывает, станем добрым, станем со страхом вон, на святое возношение в мире приносить. И дальше верующие перечисляют, что они будут приносить Богу: милость, мир и жертву хвалы. Это жертву восхваления, жертву словословия Богу мы приносим. Вот, и нельзя недооценивать это. И, собственно, устав, он не только про то, что там можно есть, что не можно есть, как там, сколько будет службы идти, насколько канон читаться, а в целом о том, что мы освящаем время молитвой, и мы время уделяем Богу, приносим Ему жертву хвалы. Вот это 2 столпа, которые мы должны в своей голове зафиксировать.
Но преподобный Савва Старожевский — это тоже пример соблюдения и продолжения традиции, потому что ближайший ученик преподобного Сергия Радонежского, который бы и с удовольствием никогда бы из лавры преподобного Сергия не уходил, и все было бы замечательно, если бы не... Ох уж эти князья! Вот захотелось, князю захотелось, чтобы был настоятель вновь создаваемого им монастыря, ученик преподобного Сергия. Вот и в результате мы имеем то, что имеем. Но это же не только царское богомолье, любимое место паломничества ни одного семейства царей русских, но это еще и до сих пор любимое место для всех, кто в состоянии до него добраться, потому что удивительный мир и вот это молитвенное соединение человека с природой, оно, помимо того, думаешь ты об этом или нет, там наступает. И те, кто бывал в лавре Саввы Старожевского, наверное, со мной согласятся, что там особое ощущение присутствия, как в присутствии преподобного Сергия в Троице-Сергиевой лавре, так и присутствие преподобного Саввы в Савино-Старожевском монастыре в Звенигороде. То есть ощущение такое, что вот они не просто мощами там присутствуют, но и дух их в этом месте.
Да, и монахи так воспринимают. Они ходят к игумену за благословением. Ну, там есть игумен непосредственно, начальник, да, которого поставил священначале. А есть игумен, вот, который у нас давно здесь мощами находится. И они, ну, то есть всегда братские молебны совершаются, что у мощей преподобного, что в Троице-Сергиевой лавре у преподобного Сергия. Также и в Звенигородском монастыре то же самое абсолютно. И они как-то даже вот в обычных фразах, меня это поразило в свое время, когда мы приезжали в Савино-Старожевский монастырь, ты там вот там приходишь к каким-то трудницам, там нужно, ну, там, к игумену сходить, там нужно у преподобного спросить, нужно у преподобного помолиться. То есть они относятся, ну, абсолютно вот, ну, там, нужно зайти к начальнику, нужно постучаться в дверь, нужно передать корреспонденцию. Вот то же самое, абсолютно, то есть рассматривают как неотъемлемую часть обители. То есть не просто некий небесный покровитель, который на небе где-то там далеко. А это вот наш, собственно, игумен. Вот. И вот это отношение как к отцу, к своему близкому, оно не только вот такое на словах, оно и духовно чувствуется очень, это преемство. И это большой талант преподобного Саввы, что он сохранил все самое лучшее, что давал преподобный Сергий, всю его вот это духовное наследие, и передал дальше, принес и учредил. Это, кстати, к вопросу о том, что вот в храм назначают нового настоятеля, и если человек умный, батюшка, духовно опытный, он понимает, что не надо все менять сразу, и говорит, так, все у нас теперь будет по-другому служиться, там они скажут, батюшка, ну вот у нас было так принято, это неправильно принято, вот все теперь будем делать по-другому, все будем менять. Вот. Нам в свое время владыка Тихон говорил, что вот пришли куда-то, на какое-то время, ну, там, год вообще ничего не меняйте особо. Присматривайтесь, знакомьтесь. И все самое лучшее нужно обязательно оставить. Что-то, может быть, новое внести, ну, хорошее. И это вот умение, да, следовать традиции, умение чувствовать то самое лучшее, что передавали до себя. А когда ты вот такая гордыня, что пришел, и все, я сейчас все знаю сам, а то, что у вас здесь было принято, это вообще мне не касается. Это неправильно.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Ну, неделя у нас, конечно, ударная. 17 декабря мы будем вспоминать святую великомученицу Варвару. Ну, вот есть святые, они все святые. Но есть такие святые, которые вот просто вот произносишь, там, святая великомученица Екатерина, святая великомученица Варвара. А уж когда ты произносишь 19 декабря святитель Николай Мирликийский, тут, в принципе, не нужно ничего объяснять, потому что уже от одного наименования этих святых уже сердце ликует. А уж не говоря о том, что ты переживаешь, когда приходишь в этот день помянуть святого человека в храм. Но вот я думаю... Что за удивительная история с великомученицей Варварой? В принципе, ведь мы не так давно пережили период очень тяжелых гонений на Русскую Православную Церковь в XX веке. И, наверное, нас очень трудно удивить... даже документальными историями страданий и испытаний, которые пришлись на долю взявших на себя подвиг исповедничества в то время. Но все равно, когда читаешь про великомученицу Варвару и как ее убил собственный отец из принципиальных соображений, конечно, я думаю, что в советские времена такие случаи были. Но все равно каждый раз оторопь берет и думаешь, это невозможно.
Ну, потому что когда нет аргументов, вот именно словесных, нельзя победить человека силой слова или переубедить его. Более того, когда ты чувствуешь, что в нем какая-то есть тоже правда, а в тебе неправда. И вот человек либо он обращается, но для этого нужно некое смирение. А человек гордый, наоборот, решает на радикальные меры, в том числе страшное преступление. Это вообще нужно себя расчеловечить, чтобы своего собственного ребенка убить. Нужно себя расчеловечить, не просто даже какие-то христианские принципы нарушить. Вот, поэтому, да, мы сталкиваемся с такой вот жестокостью, то есть, когда это уже напоминает уже какое-то беснование, то есть, человек, он уже прямо такая у него злоба потусторонняя, уже просто он не может смириться, как так. Вот, и вот это желание подавить свободу, подавить какое-то инакомыслие, оно вот приводит к таким последствиям очень тяжелым. А для меня великомученица Варвара является таким абсолютным свидетельством того, что человек даже в отсутствии информации, даже в отсутствии, того, что мы знаем, знаете, вот сейчас говорят, как доступно все стало, можно и почитать про Священное Писание. Ну, само Священное Писание доступно, можно посмотреть, у нас есть православные телеканалы, вон радио «Замечательная вера», можно почитать какие-то каналы священников в социальных сетях, где тоже все, куча все написано. А вот в советское время ничего этого не было. Но люди все равно каким-то образом доходили до осознания, до мыслей о Боге. Почему? Потому что есть вот некий естественный закон в каждом человеке. Как Тертуллиан в свое время писал, что душа от рождения христианка. То есть вот человек уже расположен к тому, чтобы найти Бога. Просто нужно вот это такое сердечное расположение. Варвара просто смотрела в окно, и, наблюдая за этим миром, она пришла к мысли о Творце. То есть у нас есть реальный вариант. Мы-то вроде уже крещеные. Почему я говорю «вроде»? То есть мы крещеные, но не воцерковленные иногда до конца. То есть формально таинство произошло, но глубокой перемены жизни или того, чтобы мы стали действительно преданными последователями Иисуса Христа, не всегда это сразу наступает, а иногда, наоборот, это очень сильно разнесено во времени. И для нас тоже это немаловажно, оторвать лицо от всяких электронных устройств и посмотреть вокруг себя, в том числе на вот это замечательное уже зимнее небо, уже посмотреть на красоту Божьего мира, на красоту, которая есть в глазах у людей, на нас смотрящих. Я вот, очень для меня были... такие трогательные и важные моменты в духовной жизни, когда я видел красоту в глазах смотрящих на меня прихожан. Там пожилой бабушки, которой 90 лет, и которая делает земной поклон перед святыми дарами. Там, многодетная мама, которая пришла, у нее 6 детей, и она говорит, что она беременна 7-м. И вот что у нее в глазах. То есть вот ты или там человек, который умирает, и говорит, что он примирился со всеми и просит у Бога его взять. И вот как бы ты смотришь на это, на эту красоту, и приходишь к мысли о Творце. Поэтому просто, чтобы ее увидеть, нужно отвлечься от всего и сосредоточиться. Вот, может быть, иметь такое расположение сердечное, которое было у великомученицы Варвары. И то, как она пришла ко Творцу, было настолько крепким, что ничего больше в жизни не смогло ее поколебать. Вот. Я прямо хотел бы, чтобы у нас произошло что-то, ну, что-то похожее с этим.
А что делать нам с феноменом святителя Николая? Вот удивительное дело, вы вспоминали советские времена, когда не было никакой литературы. Так не только никакой литературы, все же было запрещено, и Новый год был запрещен, и Рождество было запрещено. Но святителя Николая хотя бы в виде Деда Мороза пришлось возродить, потому что никаким образом его вот всеми усилиями пытались вытравить эту память, и ничего не получилось. Если нельзя с чем-то бороться, надо это возглавить, решили большевики, поэтому в 1936 году появилась опять новогодняя, уже не рождественская, а новогодняя елка, Дед Мороз и все, что с ним связано. Но ведь для многих людей все же было прозрачно и понятно. Они как верили в святителя Николая и его подарки, так и продолжали верить, и до сих пор верят именно в него, и новые поколения. Что это за непотопляемый святой?
Знаете, мне, по правде, было в свое время интересно узнать, откуда вообще вот эта тема пошла с Николаем Чудотворцем, который почему-то именно на Рождество, не связано было, естественно, с Новым годом, это было связано с Рождеством, что он приносит подарки. Причем это именно европейская традиция, потому что у греков, у них Василий Великий приносит подарки. Вот.
Да.
А у нас Николай Чудотворец. И это было связано с эпизодом из его жития, когда он бросался мешочками с деньгами в форточку, значит, одному человеку, который был в очень тяжелом положении, у которого было трое дочерей и бесприданец. И вот он, чтобы помочь. Это вообще, я вот когда описывал ученикам, вот мы в школе сидели с старшеклассниками, я им говорю, представьте себе ситуацию. Вот, епископ. Ну, знаете, кто такой епископ? Они, ну да, вот такой вот солидный, значит, священнослужитель, там, в Митре, там, все такое вот он. Вот, представьте, епископ города ночью крадется, значит, уже достаточно пожилой, значит, идет тихонько, и темно же, там нету освещения какого-то, я имею в виду электрического, перелазит через какой-то забор, может быть, порвался даже, ну, рясу, ну, потому что там перелазить непросто. Это вот епископ пожилой тот самый. Значит, смотрит окно, там какая-то, значит, что-то там открыто, это же нужно попасть. Кто? Я недавно пытался там попасть мечом в баскетбольное кольцо. Не с первого раза даже получилось. И тут нужно было там как-то швырнуть этот мешок, чтобы он попал еще каким-то образом. Может, не с первого раза у него там мимо попал. Николай там поднимает, да что ж такое, там второй раз кидает. Вот. А потом, ну, он же не хотел, чтобы узнал кто-то, что он здесь был. И он там, значит, запыхиваясь, поднимая подол подрясника, значит, бежал куда-то в темноте. Да представьте себе такую картину. И вот когда ты начинаешь себе это все визуализировать, ты совершенно по-другому смотришь на этот эпизод. И вот как раз есть такое красивое предание, что когда он бросил этот мешочек с золотом, там был камин, ну, как печка, где сушились вещи, в том числе носки. И в носок упал этот мешочек золота и как бы там повис. Вот. И, значит, утром хозяин нашел в этом носке вот этот мешочек золота. И на Западе нету там вот такого елку, нужно там, чтобы подарки под елку, там вешают носки как раз на камин точно так же. И в них кладут подарки. Вот. И это как раз оттуда. А у нас уже взялась уже такая более... такая традиция класть под елки, ну, тоже вот, что вот Санта-Клаус, Святой Николай, вот он приносит. И дети воспринимают этот образ доброго святителя, который вот так поощряет людей. Но для нас Николай Чудотворец — это такой уникальный совершенно святой, который, с одной стороны, сочетает, ну, строгость и жесткость в вопросах веры и благочестия, и невероятную доброту и любовь касательно нашей жизни и наших проблем. Недаром его называют угодник, то есть он какие-то совершенно наши бытовые, абсолютно такие житейские трудности готов вписываться, как сейчас принято говорить, и помогать, вплоть до того, что я вот, когда припарковаться не могу, говорю, святитель Николай, здесь стоит парковка бешеная, я вообще не могу найти место, а вот здесь вот чуть-чуть подешевле, пожалуйста, помоги каким-то образом здесь припарковаться. Вот, смотрю, машина уезжает, я говорю, о, спасибо, святитель.
Ну, он вообще у нас всегда считался покровителем путешествующих.
Да, и мы этим совершенно регулярно пользуемся.
Но со святителем Николаем вообще все непросто. Но вот что мы празднуем? Мы празднуем перенесение мощей. Но что такое, по сути, если называть вещи своими именами, это самое перенесение мощей? Когда одни христиане у других умыкнули мощи. И по этому поводу третьи христиане, которые не имели отношения ни к тем, ни к другим, очень радуются и празднуют каждый год. То есть все перепутано.
У нас есть и Никола летний, и Никола зимний. Но для меня, знаете, вот тоже святитель Николай, он является не только вот таким добрым дедушкой, который приносит подарки, или каким-то таким персонажем, чуть ли не мифологическим, который там в древности участвовал в соборах и там отстаивал православную веру. А это живой священник. То есть, во-первых, в первую очередь монах, это вообще мало кто знает, что он, оказывается, жил в пустыне и, ну, вообще собирался всю жизнь прожить там, если бы не оттуда Господь не призвал к общественному служению, что он был просто подвижником. И недаром в День памяти святителя Николая утром читается евангельское зачало, не святительское, как обычно, а преподобническое. Потому что он был как раз абсолютно таким духоподвижнического. Это первое. А во-вторых, он был потрясающим священником, священнослужителем. Тот, кто... он не просто священник, он был епископом города Миры. И это тоже не должно у нас как-то вот за такими внешними, может быть, даже уже такими европеизированными и такими светскими образами святителя такого, который в шубе и с колокольчиком. Это епископ, это тот, кто совершал божественную литургию. Вот для меня, по правде, я когда был в Демре, и был в базилике, ну, то есть в храме, который сохранился, там часть сохранилась, та самая древняя, где служил святитель Николай. Я когда пришел и увидел место, где находился престол, на котором он совершал божественную литургию, у меня прямо катарсис случился. И поэтому не будем забывать то, что это еще и наш некий духовный отец. Не тот только, который может подарки принести, а он может нам что-то открыть в духовном плане. И, может быть, иногда имеет смысл и совет у него какой-нибудь спросить. И он нам его обязательно даст.
А еще, что мы, как правило, не знаем о нем, это то, что он был потомственный священник и потомственный епископ, поскольку все началось с дяди, который его благословил во чтеца и сказал: давай-ка ты читай проповеди в храме. С этого все и началось.
Это тоже важный момент преемственности и того, ну, в том числе, вот мы говорили про преподобного Саву Звенигородского, то он хранил преемство от преподобного Сергия Радонежского. И мы, когда приходим к святителю Николаю, было бы здорово не просто от него что-то получить, потому что он угодник, и мы обращаемся к нему с житейскими просьбами, но и принять от него духа. Но в первую очередь я всегда говорю, как в Тропаре сказано: правило веры, образ кротости. Вот быть в вере последовательными и строгими в плане догматики, но тем не менее не возноситься над всеми, всех не поучать, не обличать, а быть образом кротости перед внешними. То есть, с одной стороны, иметь твердое убеждение и четко понимать, в чем состоит твое вероучение догматически, а с другой стороны, не вот этого чванства и какого-то излишнего совершенно вот такого надменности для себя не допускать. И вот это духовное наследие святителя Николая, которое нам тоже было бы здорово к себе воспринять.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Слушайте нас каждую субботу. Поститесь постом приятным. До свидания. До новых встреч.
Всего доброго.
Седмица на радио «Вера».